Лапа, бегом!
Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству.
Я решил пойти на контракт. Моя семья меня поддержала.
То есть машина, в принципе, готова к тому, чтобы проглотить несколько сотен тысяч россиян и отправить их в качестве пушечного мяса снова на фронт.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Значительный рост желающих пойти на военную службу по контракту гордо наблюдает российское Министерство обороны. Вскоре после заявлений президента Украины Владимира Зеленского, якобы или не якобы, Россия готовит мобилизацию 300 тысяч человек на 1 июня. Всплеск связан с желанием отомстить за Крокус Сити Холл, цитирую опрошенных Министерством обороны России в военкоматах. «Зачем нам мобилизация?» – словно подчеркивают российские военные. От желающих и так отбоя нет. Вот и верховный главнокомандующий напоминает. Для него в истории с терактом все по-прежнему очевидно. Это Украина.
У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нету, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического. И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, она, тем более в современных условиях, она безусловно просматривается.
В крайнем случае, продолжаю я свою вольную трактовку действий Минобороны России, доберем из новоявленных граждан России среди вчерашних мигрантов. Вот накануне в огромной очереди ГИБДД в Екатеринбурге выдавали повестки в военкомат. Водители с иностранными и международными правами по закону теперь обязаны сменить их на российские. По закону же они обязаны и отслужить. Все в строгом соответствии с законом. Федеральная служба безопасности тем временем в упор игнорирует слова президента и поддерживает. Дело о теракте задерживает еще троих выходцев из Центральной Азии. У одного из них российское гражданство.
На пол, бегом!
Руки назад!
И на этой неделе в России начался призыв в армию с кучей сопутствующих деталей. Во-первых, самым большим планом по призыву за последние 8 лет – 150 тысяч. Хотя, справедливости ради, оговоримся, в прошлом году планировали 147 тысяч. Во-вторых, в условиях повышенного призывного возраста – до 30 лет. В-третьих, теперь повестку можно обнаружить в госуслугах. Не обнаружили, а она там. Ваши проблемы, говорили в свое время в Госдуме те, кто принимал соответствующий закон. 22 марта мой коллега Артем Радыгин рассуждал о потенциальной мобилизации в эфире нашей программы, а я напомню, и ту частичную де юре так никто и не сворачивал. Тогда мы отталкивались от якобы почти 90% поддержки Владимира Путина на выборах. Получается, что самое такое удобное время для тяжелых и непопулярных решений. После того эфира все изменилось. На зрителей в Крокус-Сити-Холле напали вооруженные люди. Поэтому мы снова обращаемся к вам, уважаемые зрители, с вопросом, будет ли новая мобилизация. Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Пожалуйста, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги и сравним с результатами опроса до теракта. Может быть, вам будет легче сформировать ваше мнение после нашего сюжета.
Российские власти опровергают все утверждения о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неправдой слова Владимира Зеленского о наборе 300 тысяч человек к 1 июня. А сам Владимир Путин ранее говорил, что число контрактников и добровольцев и так превышает плановые показатели. О том, что мобилизации не будет, говорит и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.
Нам она не нужна, у нас отлаженная система комплектования наших вооруженных сил.
Впрочем, именно он в сентябре 2022 года опровергал слухи о всеобщей мобилизации. Но частичная мобилизация, как ее называют власти, все же началась через день после заявления Картополова. Сегодня российская Минобороны активно привлекает граждан к подписанию контракта. По данным ведомства, с начала года число контрактников выросло на 100 тысяч человек. А после теракта в Крокус-Сити-Холле в России неслыханная явка в военкоматы, констатируют аналитики Американского института изучения войны. За последние 10 дней контракт подписали 16 тысяч человек.
Крайней точкой выбора было событие в Крокус-Сити, вот этот теракт. И я понимаю, что у меня семья, дети, и чтобы вот это все не дошло до моей семьи, я решил пойти на контракт.
Приехал, получается, к другу в гости. Вот пообщались тут еще, то вся ситуация в Крокус-Сити, там что-то детей убивали. На следующий день пошел в военкомат, подал заявление. Оформили меня на базу, потренировали, сейчас подписал контракт. Они сегодня здесь, завтра пойдут, наверное, допустим, тоже в Алтайский край кого-нибудь пошлют. Ну, грубо говоря, там семьи, дети, все то же самое. Надо заканчивать все это мероприятие.
Впрочем, военные эксперты сегодня все чаще говорят о возможной новой волне мобилизации в России. И, скорее всего, она неизбежна, утверждает Юрий Федоров.
Вопрос в том, какую форму она может принять. Будет ли это повторение того, что было осенью 22-го года, то есть когда военкоматы шли такой достаточно густой сетью и забирали всех подряд. Либо это будет призыв так называемых резервистов. Это люди, которые подписали контракт с Министерством обороны о службе в вооруженных силах, но не призваны туда, не находятся, собственно, в вооруженных силах. Вот, наверное, в первую очередь их будут пытаться забрать. Ну и сколько таких людей будет, сумеют они уклониться от набора или не сумеют, сказать трудно.
Издание «Верстка», ссылаясь на свои источники, писало, что Минобороны планирует набор в армию еще 300 тысяч человек для окружения Харькова. По данным издания, привлекать будут резервистов, контрактников и срочников, которых будут заставлять подписать контракт. Сегодня, чтобы привлечь новых контрактников, регионы увеличили единовременную выплату. В марте она составила 225 тысяч рублей в среднем по стране, пишет издание «Важная история». Однако число добровольцев все равно падает, а значит, новой волны мобилизации не избежать. По мнению главы антивоенного проекта «Идите лесом» Григория Свердлина, она возможна в конце лета или осенью. Слишком большие потери в последнее время несет российская армия в Украине. По его мнению, призвано будет 100-150 тысяч человек.
В эфире мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
Если ты только что присягнул на верность, сходил, заполнил бюллетень или сделал вид, что веришь тому, что кто-то вообще сходил и это сделал за тебя, нет, и ты поддержал таким образом действующую власть, то, очевидно, тебе не очень комфортно ставить под сомнение действия этой власти, критиковать ее в ближайшее время и так далее. То есть, с этой точки зрения, общественная ситуация подготовлена к тому, чтобы принимать непопулярные решения. Очень большое количество аналитиков говорило о том, что неизбежно результатом этого будет, как один из результатов этого будет мобилизация. Владимир Зеленский заявил о том, что мобилизация назначена на начало июня. И нетрудно посчитать и понять, что мобилизация действительно не может начаться раньше конца мая, начала июня, потому что сейчас военкоматы будут заняты, собственно, призывом. Целых 150 тысяч молодых россиян, которых надо забрить, отправить якобы, как об этом власти заявляют, в те места, где нет боевых действий и даже не на временно оккупированные территории Украины, а в реальности в большинстве случаев они будут стараться уговорить их еще в военкомате подписать контракт и буквально через 2 недели после призыва отправиться, естественно, воевать. Это одна из форм скрытой мобилизации. Соответственно, такую форму скрытой мобилизации населению гораздо проще принять. Это та самая лягушка, которая варится постепенно. Вначале ты внутренне соглашаешься на то, что твоего сына, брата призывают, например, на службу срочную. Ты знаешь, что он уйдет туда на год, и, соответственно, уже смирился с тем, что он все равно попадет в армию. Но еще не хочешь того, чтобы он попал на фронт и реально воевал и убивал. То есть машина, в принципе, готова к тому, чтобы проглотить несколько сотен тысяч россиян и отправить их в качестве пушечного мяса снова на фронт. Но, возможно, они справятся другими способами при помощи вот этой скрытой мобилизации. Тогда этой мобилизации не будет. Но пока, судя вот по всем действиям, они готовы ее провести приблизительно в конце весны, в начале лета.
Об этих же формах мобилизации мы поговорим с руководительницей отдела эвакуации проекта «Идите лесом» Дарьей Берг. Она присоединяется к нам в прямом эфире. Дарья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Разговоры о мобилизации подкрепляются рекордными результатами президентских выборов, близких к диктаторским показателям. Одной единственной версии теракта устами госчиновников, как мы в очередной раз сегодня послушали господина Путина. И в конце концов слухами о планах взять Харьков. Дарья, вы и ваши коллеги видите ли какие-либо симптомы новой волны мобилизации, частичной или нечастичной? Какие у вас информация есть актуальная по этому поводу?
Ну, мы видим косвенные признаки того, что мобилизация будет необходима, а значит, ее будут проводить. Сложно сказать, когда конкретно, но вот до 15 июля все еще будет призыв на срочную службу, а после 15 июля вполне вероятен сценарий того, что начнется, ну, так называемая новая волна мобилизации. Но, конечно, мы все понимаем, что она и не заканчивалась. Идет скрытая волна мобилизации до сих пор, и всех срочников, которых сейчас призывают, заставляют подписывать контракт, манипулируют, угрожают разными действиями, призывают их сделать так, чтобы они все-таки подписали контракт. И это молодые люди, которые не очень понимают, что им выгодно сейчас сделать, что невыгодно, кому они могут противостоять, кому не могут, их легко запугать. Деньги хорошие, и многие из них, конечно, соглашаются. У нас есть много таких обращений. Это не новинка, когда вот буквально в первые дни наседают на молодых людей и заставляют подписать контракт, а дальше не рассказывают им, что контракт вообще-то бессрочный. И даже если у вас в контракте написано год или два, это совершенно ни о чем не говорит, потому что с начала мобилизации контракт стал бессрочным, его невозможно расторгнуть в одностороннем порядке. Поэтому это большая проблема, вот запугивание этих молодых людей. Ну а мобилизация, конечно, будет необходима по нашим данным, потому что людей не хватает, ротация не производится, и к нам в «Идите лесом» ежедневно поступает огромное количество обращений от людей, которые уже находятся непосредственно на линии фронта, от их родственников, которые были ранены, и даже с очень тяжелыми ранениями их отправляют обратно, что говорит нам о том, что вот лучше, да, им как бы лучше, что у человека нет руки, но он будет там, к примеру, это реальный абсолютный случай, я не шучу, чем отпустить его домой, да, искалеченным после военных действий. Поэтому они хватаются за каждого человека, не отпускают до последнего, уволиться, как я уже сказала, невозможно, и даже по состоянию здоровья. Это сделать очень и очень сложно, поэтому, когда людей не хватает, когда нужно все больше и больше, очевидно, что приходится возвращаться к такой открытой мобилизации. Ну, по крайней мере, это то, что мы видим сейчас.
Ну, а не отпускают, вот вы упомянули да, этот случай, например, с ранением руки. Почему? Потому что у конкретных военачальников там на местах есть какие-то конкретные планы, что у них должно быть минимум столько-то человек. Или как это устроено? В чем здесь мотивация?
Да, совершенно верно. Ну, нужно какое-то конкретное количество людей. Людей не хватает, а значит, даже если у человека серьезные проблемы со здоровьем, но он может там передвигаться, ходить, то, соответственно, его нужно вернуть. И когда люди проходят ВВК, врачебно-военную комиссию, которая должна заключить, собственно, какую им категорию присвоить после какого-то ранения, контузии или еще чего-то, врачи очень часто ставят категорию А, когда при этом человек у нас совершенно нездоров. Мы, к примеру, помогали дезертиру, который получил осколочное ранение, его не лечили, он сбежал из больницы в тот момент, когда ему отказали вынимать осколки из тела. Они начали, ну, естественно, очень плохо влиять на весь организм в целом. И мы помогли ему выехать в другую страну, и только там он смог получить лечение. А до этого его абсолютно говорили, что он годен, и что он отправится обратно. И таких случаев очень много.
Ну и вот вы упомянули, что получается, если я правильно понял, это такой ключевой прием скрытой мобилизации, именно привлечь срочника, надавить на него, запугать его, возможно, попытаться успокоить, что это всего лишь на год, а на самом деле это бессрочно, об этом действительно были отдельные распоряжения властей. И вот стартовал призыв в армию на этой неделе. Все те ноу-хау, что так скрупулезно готовили российские законотворцы, так прытко, что даже военкоматы не успевали обновляться, предпочитая по старинке на бумажках, они уже в нашей реальности, потому что была информация, к примеру, об электронных повестках от московских военкоматов. Буквально 2-3 недели назад об этом писали важные истории.
Да, это так. Действительно, получают молодые люди электронные повестки, и в большом количестве нам приходят такие обращения каждый день в наш телеграм-бот «Идите лесом». Я хочу сказать, что эта повестка не имеет силы, пока не заработал единый реестр. Поэтому вы по ней имеете право не являться. И если такая повестка пришла вам, или любая другая, бумажную вам вручили, или заказным письмом прислали, что тоже бывает, лучше всего обратиться к правозащитникам, можно написать к нам, выйдите лесом, мы подскажем, что делать конкретно в вашем случае. Я не хочу давать какие-то такие разносторонние советы, потому что каждый случай индивидуален. Где-то можно быстро найти отсрочку, где-то попытаться избежать срочной службы, службы по здоровью, и, в общем, есть разные варианты, как это сделать, но лучше всего проконсультироваться со специалистами.
Дарья, спасибо, и хочу вернуться к гордости Минобороны России, уж позвольте мне эту иронию, очередям из желающих подписать контракт и вступить в ряды вооруженных сил из-за мести к террористическим организациям, но почему-то на войне с Украиной. Политолог Иван Преображенский уверен, это единичные случаи.
Я думаю, что незначительная какая-то группа населения, буквально десятки человек по всей стране, может быть, сотня-две, могли так воспринять этот теракт. Люди с неустойчивой психикой реагируют на любые раздражители часто непредсказуемым образом. При этом очевидно, что абсолютное большинство россиян, вопреки тем соцопросам, которые сейчас старательно втирают всем власти, не поверили в эту официальную версию. В нее практически невозможно поверить. Но можно убедить самого себя. Это версия терапевтическая, которую власти озвучивают в том виде, в каком они ее предлагают россиянам. Ведь им говорится, что никакой новой угрозы не возникнет. Никакой исламский терроризм не вернулся снова в Россию. Это проклятые украинцы подкупили исламское государство. Как вам знать, не надо. И проблему мы решим, потому что мы воюем и так, и без этого с украинцами. Но если это действительно так, и эта версия работает как психотерапевтическая, то тогда невозможно себе представить, что человек, который старается себя успокоить и старается дистанцироваться от окружающего его насилия, вдруг внезапно из-за происходящего идет воевать и записывается добровольцем. Так что если этот всплеск мизерный и был, о котором так радостно говорят российские военные, то он был мизерный, исчислялось это все десятками человек и буквально несколькими днями. Я уверен, что никакого реального роста появления наемников, я повторяю, а не добровольцев, с российской стороны не произошло и не произойдет в ближайшее время. А вот заменить их какими-то другими наемниками, которых им организует тот же Шакро Молодой или кто-то из крупных российских олигархов, вполне возможно.
Дарья, а есть ли у вас и ваших коллег информация об этих самых очередях, как отчитывается Минобороны? Насколько эта история раскручена или, может быть, даже перекручена, если это так?
Ну, вы знаете, у меня это вызывает только усмешку, потому что, конечно, очередей мы не видим никаких, и никогда их не было. Мы все видели, как люди бежали, когда объявили частичную мобилизацию. Все рассказы про то, что набрали там почти 500 тысяч контрактников, не соответствуют действительности. Ну и сейчас, как обычно, власти врут людям для того, чтобы как-то поднять, видимо, боевой дух после событий трагичных в Крокусе. Но, конечно, никаких очередей нету, это единичный случай, тут я согласна абсолютно с Иваном, и дальше этого и не будет, да, то есть нужно понимать, что все очень хотят сохранить то количество людей, которые уже набрали, но очень многие из них погибают, и восполнять это придется, кем-то придется обязательно это восполнять, а как бы как это сделать, Ну, заставлять людей, принуждать людей, да, и чтобы эти люди оказывались в рабстве и в невозможности расторгнуть в одностороннем порядке контракт с Минобороны. Это единственный, по сути, способ.
Ну, а еще наши собеседники среди правозащитников, занимающихся делами трудовых мигрантов в России, отмечали, что и случаи с раздачей повесток, о которой мы в начале программы говорили, довольно единичны, и это скорее такие перегибы на местах, если угодно. Дарья, сколь важен российским властям, на ваш взгляд, этот фактор скрытой мобилизации, которая, как мы помним, может закончиться только президентским указом, ну, которого до сих пор нет?
Вы знаете, да, мы не наблюдаем, я вот сейчас прямо перед эфиром специально уточнила, мы не наблюдаем какого-то всплеска обращения от мигрантов, поэтому я точно не могу сказать, что это какая-то массовая история. Действительно, наверное, люди на местах решили как-то выслужиться и сделать так, чтобы начальство осталось довольными и взять там, не знаю, 10-20 несчастных мигрантов, которых как бы заставили подписать контракт. Но по факту это, конечно, не то число, которое необходимо Министерству обороны для того, чтобы там захватывать Харьков, продвигаться, укомплектовывать армию и так далее. То есть мы точно не можем говорить о каких-то больших здесь цифрах. Но опять-таки это в любой момент может измениться. Да? Сейчас такого нету, а завтра могут быть рейды по рынкам и разным местам. Такое тоже возможно.
И еще один важный вопрос, и в контексте в том числе начавшегося призыва, участие срочников в войне. Вот российские власти повторяют раз за разом, это не предусмотрено. А то, что вот на затонувшем крейсере «Москва» в свое время оказались срочники, это чудовищное недоразумение. А так срочники не принимают участие и не будут принимать участие в том, что российские власти называют спецоперацией. Какие риски для срочников в условиях войны вы видите? Могут ли их отправить, например, на оккупированные территории? Могут ли их отправить в Белгородскую область, которая... и по старой Конституции Российской Федерации, часть Российской Федерации, и которая уже несколько недель фактически живет в состоянии войны.
Ну, не то, что могут, а мы получаем такие обращения от родственников срочников и от самих срочников о том, что их срочно перебрасывают куда-то. Обычно это вот так формулируется, потому что им не говорят куда, но говорят, что надо срочно собираться, куда-то отправляться, и люди спрашивают, можно ли как-то этого избежать. Этого избежать очень сложно, когда это непосредственно уже происходит. Легче как бы, да, не попасть на срочную службу, чем вот как-то помешать какому-то переводу тебя в какое-то место. Ну, и, конечно, мы выясняли, куда их отправляют, и это в основном как раз Белгородская область и линия соприкосновения. То есть там, безусловно, есть, во-первых, и были срочники, во-вторых, явно туда отправляют дополнительное количество срочников. Ну, как бы понятно, что там сейчас небезопасно, и даже когда... нас убеждают в том, что срочников не будет на оккупированных территориях, достаточно быть рядом с оккупированными территориями, потому что там постоянно стреляют, там все простреливается, и срочники там погибают и будут погибать и дальше. Поэтому идти на срочную службу сейчас, безусловно, очень опасно, и я, конечно, крайне не рекомендую никому добровольно это делать, а если вас принуждают, опять-таки, как всегда, обращайтесь к правозащитникам.
Дарья, и новость в последних минут. Разведки стран НАТО не видят подготовки к масштабной мобилизации. И вот в связи с этим хотелось бы уточнить, какой масштаб мобилизации, а вы говорите, что вы и ваши коллеги наблюдаете симптомы, вы видите, это будет что-то вроде второй волны мобилизации, частичной мобилизации, как это и было вот объявлено в сентябре 2022 года. И самое главное, готова ли госмашина? Вот наш собеседник Иван Преображенский это утверждал, что она готова. Но это же правда столь сложное даже бюрократические мероприятия, что даже по предположениям все-таки это произойдет не раньше, чем свершится текущий весенний призыв.
Ну, скорее всего, да, скорее всего, после весеннего призыва, хотя, опять-таки, его можно приостановить и начать мобилизацию, если будет такая необходимость, но абсолютно точно власти готовились к этому все это время, особенно с начала объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, и мы все это видели, потому что постоянно обновляются законы, вводятся новые, вот такие репрессивные законы, как законы об электронных повестках, да, ограничения свободы перемещения, передвижений, владения имуществом и так далее. То есть это все направлено на то, чтобы если вдруг нам нужно было бы быстро собрать опять большое количество людей, тут о цифрах, конечно, сложно говорить, можно, наверное, сейчас сказать от 100 тысяч до 300, возможно, эта цифра поменяется, чтобы это можно было сделать быстро. и эффективно. И, конечно, уже не будет таких проволочек и таких проблем, которые были, когда только объявили частичную мобилизацию, когда мы видели, как люди просто бегут из страны, стоят в огромных очередях для того, чтобы просто покинуть территорию России. Был какой-то хаос, никто не понимал, кого вообще хватать, можно многодетных отцов забирать, нельзя. В общем, было все непонятно. Сейчас это все довольно упорядочено. По крайней мере, так я себе это представляю. Вот в ближайшей перспективе это абсолютно реально. И более того, инструменты появились для того, чтобы этих людей как бы ограничивать в выезде, закрывать для них границы и так далее. Поэтому, конечно, они больше готовы, чем они были готовы в сентябре 2022 года. И если им понадобится, они точно этим воспользуются. Да, и не будут, конечно же, никого спрашивать. А это значит только одно. Это значит, что мы тоже должны быть к этому готовы. И мы, «Выйдите лесом», поскольку мы этим и занимаемся, помогаем россиянам не попасть на войну, а если они там туда попали, то сбежать оттуда, мы, конечно, готовимся постоянно к такой новой волне мобилизации.
Дарья, не могу не спросить в завершении нашего эфира, поэтому попрошу вас коротко. Остались ли еще шансы уехать? И давайте построим модель. Например, завтра объявляют мобилизацию. С учетом всех электронных повесток, с учетом того, что единый реестр еще не работает, тем не менее, завтра появляется такая новость с утра, например, есть ли шанс у людей выстроиться в очередь на Верхнем Ларсе и покинуть Россию?
Я думаю, что да. Те, кто будут в первых рядах, точно успеют это сделать, потому что, опять-таки, из-за того, что электронный реестр еще не работает, это не произойдет автоматически, как они хотели, да, чтобы все как бы структуры были связаны, да, и в том числе границы закрывались для конкретных людей сразу же, как только там им приходит повестка, да, к примеру. Поэтому это невозможно пока что сделать технически, поэтому военкоматы будут отправлять списки на границе людей, которых нельзя выпускать. Это мы видели и в начале мобилизации, частичной мобилизации, но это были единичные истории. Сейчас они, конечно, будут носить, скорее всего, массовый характер. И те, кто вот успеют выскочить, кому еще там не пришли повестки, еще не составили на вас списки, конечно, вы, я надеюсь, успеете выехать.
Дарья, большое дальше... спасибо. В принципе, вы ответили на мой вопрос. У нас заканчивается время эфира, к сожалению. И, кстати, у нас уменьшилось количество зрителей, кто уверен, что мобилизация будет. Теперь это половина нашей аудитории. В прошлый раз это был 61%. И продолжит скрытую мобилизацию. 30% наших зрителей в этом уверены. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.